эфирах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе второй тур выборов в Абхазии. Анализ нападения боевиков в Чечне. Протесты в Ереване. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги. В Минске произошли новые задержания активистов. В США подтвердили смерть одного из лидеров Аль-Каиды в Пакистане. В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Митинги состоялись даже в тех городах, где власти официально запретили их проведение. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщает о более чем 600 задержанных. Полиция применяла силу к активистам. Несмотря на нескольких пострадавших от рук сотрудников правоохранительных органов, в мэрии Москвы действия полицейских назвали безукоризненными. В числе задержанных в столице оказался оппозиционер Алексей Навальный. В полицию также были доставлены сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые вели онлайн-трансляцию с антикоррупционных митингов по всей стране. В офисе организации прошел обыск в связи с делом по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В чем именно подозревают соратников Навального, пока неизвестно. В Петербурге на акцию протеста против коррупции вышли около 7 тысяч человек. Всего в полицию попали около 50 человек. В Дагестане на антикоррупционной акции были задержаны 150 активистов, передает «Открытая Россия». Полицейские также препятствовали проведению митинга в Туле, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Тамбове, Самаре, Хабаровске, Екатеринбурге, Липецке и еще нескольких городах. Несмотря на многотысячные акции по всей России, ни один федеральный телеканал не сообщил о протестах. В центре Минска правоохранительные органы задержали более 10 участников несанкционированной акции за освобождение задержанных во время шествия в честь Дня воли в субботу. На акции оппозиции в субботу полиция задержала сотни человек, среди них более 20 журналистов. Также прошел обыск в офисе правозащитного центра «Весна». Там задержали 57 человек. Массовые задержания осудили в посольстве США в Минске. Дипмиссия призвала власти Беларуси освободить задержанных демонстрантов. День воли отмечают ежегодно, но в этом году акции по всей стране сделали акцент на требование отменить так называемый налог на тунеядство для неработающих граждан. Из-за налога на тунеядство в Беларуси с февраля проходят массовые акции протеста. За это время были арестованы более 100 участников демонстраций. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты подтвердили смерть одного из лидеров Аль-Каиды, экстремистской группировки, запрещенной в России. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Исламист Кари Ясин был убит 19 марта в Афганистане во время налета беспилотника. Ясин подозревается в причастности к ряду терактов в Пакистане. В частности, его считают ответственным за нападение на гостиницу в Исламабаде в 2008 году. Жертвами атаки стали десятки человек. В феврале в Сирии при авиаударе погиб второй по важности человек в Аль-Каиде Ахмед Хасан Абу Аль-Хаер. Он был доверенным лицом прежнего лидера группировки Усама бин Ладена и был женат на его дочери. В городе Цинциннати, штат Огайо, в ночь на 26 марта произошла стрельба. В результате пострадали 16 человек, один из них скончался. Стреляли как минимум 2 человека, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию. Информации о причинах случившегося пока нет. Вертолет Ми-2 вооруженных сил Украины разбился около населенного пункта Малиновка в районе Краматорска. Об этом сообщает Минобороны Украины. В результате крушения погибли 5 человек, 3 членов экипажа и 2 пассажиров, заявили в ведомстве. Вертолет упал на территории, подконтрольной правительству Украины. По предварительным данным, вертолет упал после столкновения с линией электропередач. МИД Турции вызвал в воскресенье посла Швейцарии в Анкаре и заявил, что швейцарские власти должны привлечь к ответственности организаторов протестных акций против турецкого президента Реджепа Эрдогана, прошедших в Берне накануне, сообщили СМИ со ссылками на дипломатические источники. Послу было заявлено, что протестные акции были организованы теми, кто поддерживает террористические группы. Они были направлены против президента Турции лично. МИД потребовал от властей Швейцарии не допускать таких акций в дальнейшем. Данный инцидент стал очередным свидетельством обострения отношений между Турцией и европейскими государствами. Ряд европейских стран ранее запретил участие турецких официальных лиц в акциях проживающих в этих странах этнических турок в поддержку конституционной реформы в Турции. Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Американского конгресса намерен утвердить проект налоговой реформы весной 2017 года, заявил председатель комитета Кевин Брэди. «Мы никогда не прекращали работу, мы продолжаем вносить изменения и планируем провести его через комитет весной», сказал он в интервью телеканалу Fox News. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что переключается на проведение реформы налоговой системы после того, как из-за противодействия Конгресса не смог пока в соответствии с предвыборными обязательствами осуществить реформу медицинского страхования, известную как Обама-Кэр. Накануне он сообщил журналистам, что начинает решительно продвигать идею серьезных сокращений налогов. По данным администрации, сокращение поступления в бюджет от снижения налогов должно было компенсироваться за счет отказа от Обама-Кэр.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сегодня в Абхазии прошел второй тур парламентских выборов. Нарушений, способных повлиять на ход голосования, нет. Итоги ЦИК подведет завтра. За ходом избирательного процесса следила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Второй тур выборов депутатов парламента Абхазии проходит в 22 округах на 100 участках. О ходе голосования рассказывает председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гогия.
Сегодня у нас все пока, слава богу, нормально. С утра приступили к работе вовремя. Участковые и окружные клиенты с 7 утра начали, вы знаете, подготовительную работу. В 8 утра все участки были уже открыты. На 15 часов у нас есть данные. Если бы мы определяли бы порог, который мы не определяем, мы его превзошли. Что касается сравнительной характеристики на 15 часов первого тура и второго, то цифры почти что одинаковые. Если 38,82% было на 12 марта первый тур, то сейчас 38,52%. В некоторых округах явка превысила первый этап. Эксцессов как таковых пока, слава богу, нет. Надеемся, что весь день пройдет так же спокойно. Да, конечно, есть определенная нервозность, есть определенное напряжение, но и тем не менее каких-то особых жалоб, на которые мы могли бы реагировать жестко, таких не было.
Порог явки во время второго тура не определяется, потому что в соответствии с законом побеждает тот из кандидатов, кто наберет простое большинство голосов избирателей. Из незначительных инцидентов, которые фиксировались в ходе голосования, Томас Гогия привел в пример ситуацию на одном из участков, когда избиратель отказался от маркировки пальца, а члены участковой комиссии не выдали ему бюллетень для голосования. Избиратель обратился с устной жалобой в ЦИК, где ему объяснили, что маркировка обязательна по закону. При отказе от маркировки бюллетень не выдается. Получив разъяснение, избиратель больше не предъявлял претензий. Во время первого тура голосования на одном из участков третьего округа на Старом поселке, по имеющейся информации, люди не смогли проголосовать из-за его недостаточной пропускной способности. К вечеру 12 марта на этом участке толпились избиратели. Многие из них так и не попали на участок. На вопрос о том, как сейчас проходит голосование на этом участке, Томас Гоге ответил.
Было больше ажиотажа. Дело в том, что по этой же информации я обратился к министру внутренних дел. Непосредственно сам он выехал. 3 экипажа направили туда, да, нам обращать. Действительно, помещение тесноватое было. К вечеру образовавшаяся толпа возле входа в основном состояла из лиц, которые были сторонники, то есть поджидали момент подсчета голосов. И действительно, те люди, которые хотели проголосовать, многие, увидев эту толпу, возвращались. Мы поменяли помещение, мы все эти условия соблюли. Просторное помещение подобрали. Вот. Мало того, и ограждение какое-то поставить для того, чтобы оградить тех людей, которые идут голосовать, от тех, которые сочувствующие.
На данный момент там все спокойно. Участки закроются сегодня в 8 часов вечера. Предварительные результаты ЦИК огласит завтра днем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу. Без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасос.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Как мы помним, 8 боевиков напали на контрольно-пропускной пункт подразделения Нацгвардии в Чечне. Что случилось на самом деле? Кто стрелял в федералов? Куда делись эти люди? Пытается разобраться Александр Черкасов в нашей традиционной воскресной рубрике «Из Чечни только хорошие новости».
Из Чечни тревожные новости. И самое тревожное – случившееся боестолкновение в станице Наурской. Сообщалось о нападении боевиков на пункт постоянной дислокации одной из частей Нацгвардии, в ходе которого погибли 6 нацгвардейцев и 3 тяжело ранены, а 6 нападавших уничтожены. Этот счет 6-6 теперь поставлен под сомнение. Уже через несколько часов появились фотографии места происшествия и тел убитых боевиков. Однако по мере того, как становились известны детали случившегося, число вопросов снижалось и наоборот росло. Об этом пишет завтрашняя «Новая газета», пока статья доступна у них на сайте. Оказывается, нападавшие не были вооружены нормальным огнестрельным оружием, а только ножами и палками, а у нацгвардейцев наружные огнестрельные ранения. Оказывается, пояса шахидов, чуть ли не мележи взрывных устройств, примотанные к одежде убитых поверх следов грязи и крови. Оказывается, убитые эти нападавшие сплошь выстрелами в голову. И все это вызывает, мягко говоря, сомнения. А кто тогда стрелял в федералов? Куда делись эти люди? Что там вообще произошло? У меня нет ответов на эти вопросы. Могу лишь напомнить один эпизод 15-летней давности. Эпизод, о котором могу свидетельствовать, потому что был и видел. В субботу 2 марта 2002 года, около полудня, военнослужащими, приехавшими на бронетехнике, были схвачены и увезены в неизвестном направлении 4 жителей Аргуна. Авти Баргаев, Беслан Бихаев, Шамиль Идрисов и Алихан Музаев. По словам родственников, 3 схватили в домах и во дворах, а Идрисова на соседнем перекрестке. Задержаны были, по сути дела, первые попавшиеся случайные люди. Через час родные обратились с письменными заявлениями в различные официальные инстанции, городскую администрацию, военную комендатуру, межрайонную прокуратуру. Однако в течение 2 дней никаких сведений о задержанных получить не могли. Утром в понедельник 4 мая 2002 года в городской администрации случайно узнали, что во дворе военной комендатуры лежат 4 тела со множественными пулевыми ранениями. Родственники опознали в них задержанных и исчезнувших 2 днями ранее. По версии военных, это были боевики, погибшие в бою в ночь с воскресенья 3 марта на понедельник, тоже нападавшие на воинскую часть. Все это было весьма странно, и не только несоответствие дат задержания и гибели. В свои последние часы эти люди были связаны. У всех на запястьях были прижизненные следы проволоки, а со связанными руками не повоюешь. В истории конфликта в Чечне есть немало примеров фальсификации контртеррора. В 2006-2007 годах были расследованы и доведены до суда 2 дела против чеченских силовиков. Дело АЦСшников и дело ППСников. Так что возникшие после нападения в Науре вопросы не праздные. Из Чечни тревожные новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В двух районах Ингушетии несколько дней действует режим КТО. В информационном сообщении оперативного штаба республики говорится о том, что режим введен в целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов банд подполья. Как долго продлится режим действия КТО, не сообщается. Подробнее Тимур Акеев.
Вот уже несколько дней правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим работы, что, однако, не помешало неизвестным преступникам в ночь на 17 марта обстрелять из гранатомета здание Молдобекского отдела УФСБ. Силовики по горячим следам задержали нескольких жителей Молдобекского района, но пока нет информации о том, что кому-то из задержанных предъявлено официальное обвинение в причастности к этому обстрелу. 21 марта еще одни неустановленные лица похитили жителя Яндри Ислама Костоева. Беспрепятственно вывезли его в неизвестное место, двое суток пытали, а затем в бессознательном состоянии выбросили на окраине родного села. МВД республики обратилось к местным жителям за помощью в раскрытии данного преступления. С 15 марта на части территории Сунжинского и Назрановского районов действует режим контртеррористической операции. По состоянию на 25 марта сообщение о проведении каких-либо крупномасштабных специальных мероприятий в этих районах не поступало. С 17 по 20 марта по всей территории республики был заблокирован мобильный интернет. А если к этому добавить еще и тотальную проверку паспортного режима в селении Али-Юрт, которую 5 марта, не объясняя причины, провели сотрудники ФСБ, то общая картина становится еще более запутанной и непонятной. Жители республики теряются в догадках, с чем могут быть связаны эти события. Идет ли речь о новой активизации вооруженного подполья или действия правоохранительных органов, направленные на предотвращение такой активности? Еще год назад казалось, что необходимость в постоянно действующем режиме КТО отпала, но похоже, что силовики не готовы окончательно отказаться от комплекса превентивных мер, связанных с введением временных ограничений на территории республики. До 2010 года режим КТО вводился в Ингушетии локально, на короткий период времени и после проведения специальных мероприятий отменялся. 2 марта 2010 года во время проведения масштабной спецоперации в селе Икажево режим КТО ввели на всей территории Назрановского района, и его действие сохранялось на протяжении нескольких лет. В зону режима в разное время включали Сунжинский и Молдобекский районы, отдельные города и села. Первый раз режим КТО полностью отменили во всех населенных пунктах Ингушетии 27 мая 2014 года. Решение его снятия было связано с улучшением ситуации в республике, а также с нейтрализацией в селении Сагапши группы боевиков, среди которых находился и лидер ингушского вооруженного подполья Артур Гатагашев. Улучшение длилось недолго. 31 мая 2014 года в зоне режима ограничения оказались сразу 14 населенных пунктов Ингушетии. До 2016 года режим КТО перманентно действовал в районах, примыкающих к горной местности. 19 марта 2016 года снова было принято решение об отмене КТО на всей территории Ингушетии. Комментируя данное решение, глава региона Юнусбек Евкуров объяснил отмену КТО стабилизацией обстановки в республике. И тем не менее, в течение все того же 2016 года режим КТО локально вводился в нескольких населенных пунктах Ингушетии на время проведения спецоперации по задержанию участников НВФ. Как оказалось, стабилизация обстановки угрожала спящей ячейкой ИГИЛ. Более 15 человек задержанных, 13 убитых. Таков итог работы спецслужб по нейтрализации ячейки в прошлом году. В этом году в Ингушетии пока обходится без жертв. Но режимы, проверки и усиления служат катализатором тревожного настроения среди населения. Не добавляет оптимизма и сообщение о недавней атаке боевиков на воинскую часть соседней Чеченской республики. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
22 марта в Ереване похоронили Артура Саркисяна, который получил прозвище «Доставляющий еду» за то, что во время захвата Сосна-ЦРР патрульно-пропускного пункта он, рискуя жизнью, прорвал полицейский кордон и привез протестующим хлеб и воду. Кроме того, он с трудом передвигающийся инвалид. После того, как группа сдалась, Саркисяну было предъявлено обвинение в пособничестве в вооруженной группе. Затем его отпустили под подписку о невыезде, затем снова взяли под стражу. Он начал голодовку, требуя отпустить его. Власти остались равнодушными. После 25-дневной голодовки в больнице для заключенных его отпустили, и вскоре он скончался. Похоронам предшествовали масштабные митинги. Его требовали похоронить на военном кладбище Ераблур, где покоятся герои Карабахской войны. В итоге его похоронили на Шаумянском кладбище, но это уже не принципиально. В день его смерти собравшиеся на площади республики скандировали антиправительственные лозунги. В последующие дни шествия проходили спокойнее, хотя активисты перекрывали движение. Гораздо более масштабную волну возмущения смерть Саркисяна вызвала в армянском сегменте соцсетей. Власти, которые допустили его кончину, понесли огромный репутационный удар. Для правящей партии это крайне невыгодно. Однако насколько люди, вышедшие на улицы, смогут поменять расклад предстоящих выборов? Беседуем об этом с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Недавно в Ереване похоронили Артура Саркисяна. Расскажите, почему его смерть вызвала такой резонанс в обществе и как проходили акции протеста, насколько они были многочисленны?
Смерть Артура Саркисяна вызвала крайнее недовольство со стороны общества, независимо от того, какой позиции они придерживались во время в июльские дни, когда вооруженная группа захватила полк патрульно-постовой службы полиции. Значит, независимо от этого, смерть Артура Саркисяна потрясла многих, потому что она произошла после того, как повторно арест был избран в качестве меры пресечения, после того, как он был освобожден по состоянию здоровья, и была договоренность, что он будет сотрудничать со следствиями, являться на допросы и другие следственные действия, но тем не менее из-за неявки на допрос, невзирая на состояние его здоровья, кстати, говорится и о том, что он предупреждал о своей неявке, значит, он потом объявил голодовку и только после этого был повторно освобожден, но затем и случилось то, что случилось. Во всяком случае, смерти ответственность несет государство. И независимо от того, в чем обвиняется он, и какие статьи, по каким статьям, и в чем вот суть обвинения, будь он 1000 раз виновен или хоть преступен, но тем не менее государство не имеет права. Правоохранительная система, судебная система не имеет права убивать человека.
Вот. А против кого был направлен протест? Вот он коснулся кого-то конкретно? Министра юстиции, здравоохранения, следователей, прокуроров?
В первую очередь, конечно, министра юстиции и прокуратуры и главы специальной следственной службы, которая и ведет это дело. Против пенитенциарной системы, в адрес которой мы в докладах Совета Европы читаем очень много нелицеприятного. Да? Вот главный адресат протеста.
А адресаты протеста понятны, но кто-то понес наказание?
Нет, ведется расследование уже вот по факту смерти Саркисяна, а результатов пока нет.
Серж Саргсян в тот день, когда Артур умер в Ереванском центре, был в Москве на переговорах с Путиным. С тех пор, насколько, если правильно слежу, от него не поступило ни одного заявления по этому поводу, да?
Да, Серж Саргсян, да, по данному вопросу комментариев не дал.
Ну, представители РПА призвали не политизировать его смерть. Как вы считаете, это ослабляет реально позиции правящей партии перед выборами?
Ну, во всяком случае, выставляет всю систему власти в целом и республиканскую партию, конечно, в крайне негативном свете, да? Тем более она выступает, эта партия, на выборах под лозунгом прогресс, безопасность и прогресс. Да? И на фоне того, что происходит сейчас, это можно считать как оксюморон своего рода. Да? Какая-то вот кавкианская действительность. Поэтому, конечно, правящей партии придется приложить очень много усилий, чтобы доказать обратно.
Некоторые эксперты считают, что напротив, что этих людей, которые вышли на площади, там нет критической массы, и несмотря на массовое возмущение, для РПА это никаких проблем не составит.
На выборах, конечно, это проблем не составит. Во всяком случае, это не повлияет на исход выборов. Да, но что касается отношения общества к власти, оно сейчас, в общем-то, уровень доверия очень низкий. И, скажем так, вера в то, что выборы способны что-то изменить, тоже особой нет, да? Но, тем не менее, я остаюсь при том мнении, что все-таки правящей партии придется многое доказывать. Независимо от того, это повлияет на результат выборов, не повлияет, но, тем не менее, это вопрос репутации.
Это была беседа с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном. Если демографическая политика Грузии не изменится, население страны к 2050 году может сократиться до 3 миллионов человек и меньше. Такой прогноз делает ООН, на основании которого Институт развития свободы информации провел свое исследование. Подробнее Анастасия Славинская.
Несмотря на то, что в последние годы показатель рождаемости не падает, демографы полагают, что скоро положение заметно ухудшится. Репродуктивного возраста достигнут люди, рожденные в 90-х годах, в период, когда рождаемость Грузии по понятным причинам была очень низкой. Автандил Сулаберидзе, директор Института социологии и демографии при Государственном университете Ильи, говорит о том, как обстояли дела в 90-х, в начале нулевых.
Многодетные семьи в Грузии в течение этих лет считались фактором, порождающим бедность в стране. Об этом даже в свое время говорили некоторые министры, и это отрицательно влияло на настроение людей. Это была неверная политика.
Говорит Сулаберидзе. Тем не менее, исследования детского фонда ООН подтверждают, что при появлении очередного ребенка в семье ее благополучие снижается, а уровень бедности возрастает. Соответственно, необходимо, чтобы правительство разработало правильную государственную политику для решения демографических проблем, считает представитель Института развития свободы информации Гога Тушурашвили.
Демографические проблемы остро стоят в стране. Это подтверждают те же данные Грустата. Согласно переписи населения, к 2014 году население сократилось на 15%, а согласно прогнозу ООН, к 2050 году, если государственная политика не изменится, население составит примерно 2 миллиона 900 тысяч граждан.
Говорит Тушурашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Поматова.
В международных аэропортах Тбилиси и Кутаиси началась подготовка к вступлению в действие безвизового сообщения с Европой, сообщила руководитель объединения аэропортов Грузии Кетеван Алексидзе в эфире телекомпании «Имеди». Тбилисский международный аэропорт уже оформили флагами Грузии и Евросоюза. Сейчас там ведутся инфраструктурные реконструкционные работы для того, чтобы беспрепятственно справляться с увеличенным потоком пассажиров, сообщает агентство «Новости Грузии». Символика Евросоюза оформлен и Кутаисский международный аэропорт. В терминале планируется установить дополнительные регистрационные столы. На следующем этапе будет расширен сам терминал. Мы провели определенные инфраструктурные работы для того, чтобы быть готовыми к увеличению потока пассажиров. Добавили стойки регистрации, а также один выход. Кроме того, ввели определенные процедуры, чтобы упростить регистрацию, сообщила Алексидзе журналистам. По словам руководителя объединения аэропортов Грузии, граждан стран, которые первыми испытают новые правила въезда в европейские страны, в аэропортах Кутаиси и Тбилиси ожидают сюрпризы. В Тбилисском аэропорту на данном этапе осуществляется масштабный проект. К июлю у нас будет новый терминал прилета. ТАФ Джорджи осуществил в аэропорту определенные изменения для того, чтобы сегодня мы смогли без проблем обслуживать пассажиропоток, добавила Алексидзе. Предварительные итоги абхазских выборов таковы. Явка избирателей в округе номер 3, старый поселок, 16 часам составила 1900 человек. Информацию предоставил Абсны пресс председатель окружной избирательной комиссии Дмитрий Хурхумал. Выборы проходят спокойно, без нарушений и провокаций, отметил он. Во второй тур выборов в округе номер 3 вышли кандидаты Шамиль Адзенба и Вячеслав Агарба. По информации председателя окружной избирательной комиссии избирательного округа номер 7 библиотека Бориса Чалария, на 15 часов проголосовали 1595 человек из 5200 зарегистрированных избирателей. В процентном соотношении это составляет 29,94%. Выборы проходят спокойно, активность избирателей выше, чем в первом туре выборов, сказал он. При этом он отметил, что на каждом участке организована работа с выносными урнами. За голоса избирателей в избирательном округе номер 7 борются Астамур Адлиба и Алхаз Джинджулия. По информации председателя окружной избирательной комиссии Синопского избирательного округа номер 5 Бориса Лазба, к 15 часам проголосовало 1600 человек из более 4000 избирателей. На участке номер 1 выносной урной воспользовались около 30 человек, на участке 2 – 80 избирателей. Выборы проходят в спокойной обстановке, сообщил Лазба.
Новости читала Любовь Поматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В среду указом генерального директора Национального агентства защиты культурного наследия Грузии традиционному грузинскому застолью Картули Супра был присвоен статус памятника нематериальной культуры. Моя коллега Кетти Бочуришвили побеседовала об этом с заместителем директора этого агентства Давидом Ламиташвили.
Батну Давид, мы сегодня узнали о такой новости. Грузинское застолье Картули Супра будет защищаться государством, в частности, вашим агентством по охране нематериальных памятников культуры. Скажите, пожалуйста, что вообще подразумевает само понятие защиты грузинского застолья? То есть, ну, грубо говоря, от кого его надо защищать? И что собой вообще представлять будет в реальности этот механизм защиты?
Приветствую вам. Первое, грузинское застолье, то есть грузинская супра, не в том смысле, как материальное, то, что там на супре расположено, а в самом деле это мышление. Мышление как традиции. Традиции со старой времени истории Грузии. Значит, надо грузинские вот такие традиции защищать от современной неприятной очень явления в разных уголках в Грузии. То есть не те традиции, которые с веками приходят до нас.
Которые укоренились у нас и являются аутентичными,
да.
Наверное.
Это не аутентичные явления сегодняшнего дня.
Можете вы нам какой-нибудь пример привести?
Например, беспредельное пьянство на супе сегодня. Это один из таких негативных явлений сегодняшней супры. Еще тамада возглавляет грузинскую супру. Институт тамады – это не тот, в котором мы очень часто встречаемся в разных уголках в Грузии. Бесконечное пьянство. Вот эти пьяные люди то, что сделают. Грузинская супра всегда была институция диалогов, диспутов, диалогов на разных темах и другие прочие. То есть такие явления никогда не было характерно для грузинской супры. Мы очень твердо работаем на восстановление те традиции, которые всегда были на высоте, на уровне государства. Но сейчас разные явления и нетрадиционные моменты не характерны для грузинского мышления. Это очень сильно появляется в последних времен, когда вот эти очень большие влияния, допустим, с Азербайджана, с Армении, разные традиции, может быть и хорошие, но все равно грузинские традиции, мы думаем, что супра как явление грузинского мышления, это такой драгоценный момент грузинской истории, нематериальной культуры. Поэтому Национальное агентство по охране памятников Грузии как раз очень точно определил роль грузинской супры в нематериальное мышление грузинского народа. Это очень хороший момент, когда государство так сильно помогает и укрепляет те традиции, которые всегда были на уровне.
Хорошо. Батну Давид, ну это предполагает какие-то конкретные действия? В чем они будут заключаться?
Дело в том, что нет. К сожалению, нет. Мы по этому поводу сейчас начинаем напечатать разные буклеты, разные маленькие книги насчет, какая была супра, допустим, в 19 веке, в 18 веке и так далее, и так далее.
С использованием каких-то иллюстраций?
Конечно, будут такие иллюстрации. В коллекции, допустим, Ройнишвили, иллюстрации Ермакова и так далее, исторические источники. Конечно, грузинская супра составляет из разных моментов. Тамада, допустим, те гастрономии, которые необходимы для грузинской супры, публика, песни и разные моменты. Для того, чтобы показать обществу, какая была эта супра в самом деле и то, что сегодня мы получили от этой супры. То есть, где эта разница и какая будет в будущем. То есть грузинская супра – это не только хинкали, допустим, или кабаби, и от этого не начинается грузинская супра. Грузинская супра – абсолютно другой момент. Институция для дискуссий, для встреч, для размышления.
Я вас поняла, Батну Давид. И тем не менее, вот если сегодня представить себе традиционное грузинское застолье, согласитесь вы со мной, что оно очень многим может показаться, ну, что ли, лишенным эстетики. Вот, например, у нас традиционно плохо сервировали стол. Можно сказать даже, что вообще не заботились об этом. Просто сейчас в ресторанах стараются придать столу более или менее благообразный вид. Но по традиции это был всегда беспорядочно забитый едой стол. Не соблюдался порядок подачи еды. Он всегда, я сейчас говорю именно о накрытом столе, не об институте, как вы сказали, но о накрытом столе. Это же тоже часть картули супра. И вы это отметили. Он всегда отличался безмерным количеством вина, чачи, ну и так далее. Вот насколько в этом случае оправдано такое решение стремиться сохранить все вот в таком виде?
Знаете, вы сейчас говорите про материальную культуру супры. Я говорил только нематериальное, то есть мышление, которое сидит в голове человека. Не то, которое расположено на супре. Допустим, там сервировка или другие моменты. Это современное явление. Но я говорю, как раз статус памятника, он получил не как материальную культуру, а нематериальную культуру. То есть мышление человека и как грузинский человек относится всегда к супре. Есть свои традиции, которые аутентичны, что было вообще с веками до сегодняшнего дня.
Ну, Давид, а вот это решение, оно подразумевает еще и популяризацию грузинской кухни как таковой.
Абсолютно. Абсолютно. Как раз я говорил про флаерах, про разных изданий, которые мы собираемся прочитать в будущем.
Я хотела спросить вас, процесс популяризации, он тоже будет делиться на материальную и нематериальную часть? Или вы не будете грузинской кухни вообще касаться?
Во время популяризации, да. Обязательно будет и материальное, и нематериальное. Для публики так будет гораздо легче.
Скажите, а существует вот такой какой-то свод или сборник, или, может быть, кто-то над этим работал, собирал, скажем, грузинские тосты, переводил их. Вот такая часть тоже
знаете,
существует?
Я буду очень субъективен. Когда я был студентом в университете имени Ивана Джалахшвили, один докторант работал как раз по этой теме. Грузинские тосты. Группа, которая будет работать по этому поводу, я обязательно рекомендую, чтобы посмотреть архив университета и найти этот труд. То есть, конечно, можно, какие были очередность тостов, допустим, с тамадой, в разных уголках Грузии, какие тосты были очень распространенные и так далее, и так далее. То есть, тосты тоже нематериальная культура, конечно. А на этом документе, с помощью которого мы присвоили грузинское супра как памятник грузинской нематериальной культуры, как раз очень хорошо указаны эти моменты.
И последний вопрос, Батну Давид. Это, как бы сказать, решение внутри государственного уровня. Но, насколько я знаю, еще и бывает продолжение обычно таких, таких решений уже на уровне международных организаций, скажем, того же ЮНЕСКО и так далее.
Вы знаете, почему и нет? Мы пока будем работать теоретично, конечно. А потом посмотреть, если государство будет готово для этого, мы сильно помогаем насчет этого. Почему нет? На уровне национальной первый раз, а потом уже международные организации. В прошлом году международная, самый высший уровень международной организации ЮНЕСКО принял два решения для Грузии. Один из них был насчет города Мцхеты, когда город Мцхета был в списке рисков.
И второе, по-моему, касалось вина, да, если не ошибаюсь?
А, в принципе, из Грузии, как нематериальная культура, это уже третья номинация. Первая была грузинская песня, полифоническая песня, феврис вино, изготовление вино из феври и алфавит. А, и сейчас мы готовимся к грузинской барба. Но когда будет совещание насчет этого, это уже другой момент.
Это был разговор о присвоении статуса памятника нематериальной культуры традиционному грузинскому застолью с заместителем директора Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Давидом Ламиташвили. С ним беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. Продолжим тему армянских выборов и обсудим несколько резонансных событий этой недели. Арестован Самвел Бабаян, бывший министр обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. А не так давно с часовым интервью выступил первый президент страны Левон Тарпетросян. Мой коллега Вадим Дубнов беседовал об этом с политологами Тиграном Акопяном и Степаном Григоряном.
Сегодня в предвыборной кампании в Армении случилось событие, которое может изменить ее ход. Я имею в виду арест Самвела Бабаяна, знаковой во многом фигуры для армянской истории, для армянской политики. Как вы полагаете, Тигран, что вообще произошло?
Если исходить из очень лаконичного сообщения Службы национальной безопасности Армении, то на границе было задержано на какая-то машина, какой-то транспорт, где были элементы от зенитно-ракетного комплекса «Игла». И после того, как задержали людей, причастных к перевозке через армяно-грузинскую границу этих частей «Иглы», они на допросе признались, что организатором или покупателем или участником этой сделки был Самвел Бабаян, бывший командующий армией Нагорного Карабаха. Добавлю, что о том, что Самвел Бабаян будет пытаться дестабилизировать обстановку в Армении после выборов, намеченных до 2 апреля, уже несколько недель говорят очень авторитетные политологи и эксперты.
Степан, скажите, а ведь Самвел Бабаян связан с одним из избирательных блоков, в общем, довольно респектабельных, как оказалось, по крайней мере, поначалу. Зачем ему иглы в Армении?
Настораживает в этой ситуации только одна вещь. Это произошло на фоне избирательного процесса и того, что, в общем, действительно Самвел Бабаян совершенно четко ассоциирует с конкретной политической силой, политическим блоком и даже там политические какие-то заявления делал. Самвел Бабаян, возможно, из-за своего политического участия представлял опасность, поэтому может это нейтрализация, а может нет. Я должен сказать следующее. Вы знаете, вот этот весь политический процесс у нас избирательный достаточно сложно идет. Очевидно, что власть как бы старается все возможные угрозы нейтрализовать, и в этом контексте можно это смотреть.
Тигран, это одна линия фронта. Но, насколько я понимаю, в этих выборах их довольно-таки много. А есть Левонтер Петросян, который выступил с значительным интервью накануне. А вы могли бы как-то обрисовать вот все фронта, все противоречия этих выборов?
Я бы не называл это фронтами, потому что фронты все-таки самоопределение предполагает какие-то равнозначные, да, участки линии обороны или нападения. Я бы скорее говорил бы о главной дихотомии войны и мира, об этой повестке, которая хоть и четко не обозначается в предвыборных выступлениях или программах, но она будет определять повестку деятельности следующих властей, потому что все понимают, и оппозиция, и власти, без решения Нагорно-Карабахской проблемы, остальные проблемы, которые стоят и вызовы перед Арменией, будет очень трудно решить. И в этом плане Республиканская партия Армении и Армянский национальный конгресс, в главе которой стоит бывший президент, первый президент Армении Левон Петросян, только эти две политические силы так или иначе говорят о возможных компромиссах или уступках в решении карабахского проблемы. Я все-таки этот фронт, эту траншею проводил вот вдоль этой дихотомии. Остальное неинтересно, потому что если проследить за предвыборными этими всеми многоходовками, которые сейчас существуют, по большому счету идет очень популистская кампания, в которую втянуты все, и оппозиция, и власти.
Степан, как вы полагаете, эти выборы каким образом переформатируют саму модель власти?
Ну, я думаю, что очень важный момент произошел, когда был принят закон по выборам, избирательный кодекс, где все равно сохранилась мажоритарная система. Если вы переходите к парламентской системе, желательно, чтобы система голосования была бы только пропорциональной, но власти удалось провести в парламенте такую систему, которая, знаете, такая очень смешанная, взаимозависимая, пропорционально-мажоритарная. Что это означает? Это автоматически означает, что преимущество имеют те силы, которые имеют финансовые рычаги и, конечно, административный ресурс. В этом смысле, как бы преимущество власть определила, и я думаю, что они выиграют выборы достаточно серьезным. Поэтому власть так, структура власти поменяется, но я бы сказал так, официальная часть структуры, неофициальная часть сохранится. Просто вместо президента у нас будет генеральный, что-то близкое к генеральному секретарю ЦК Компартии. То есть, лидер республиканской партии формально, может быть, даже и не возьмет на себя должность там, президентскую, премьерскую или какую-то, но вся власть будет концентрироваться вот там, внутри партии.
А то есть вы не ждете предполагаемых и многими ожидающихся осложнений для республиканской партии?
Нет, я не вижу здесь опасности. Никаких. Безусловно, власти смогли освежить команду. Вы посмотрите состав республиканской партии. Много свежих фигур. Тот же новый премьер, который, в общем, достаточно динамичен, выступает. Поэтому даже фактор достаточной популярности того же Гайка Тарукяна, он не перебьет вот этот результат. Я не думаю, что Тарукян очень серьезную будет опасность сейчас представлять, хотя они наберут, безусловно, много. И здесь, знаете, еще очень важный момент, вот завершу эту мысль. Очень важно было, что скажет оппозиция. Вот здесь я с Тиграном Акопяном согласен, что как бы главный тренд пошел в направлении Карабаха. А оппозиции, мне кажется, было бы выгодно главный тренд увести на борьбу против коррупции, на вот эти негативные явления, через которые можно тоже решить проблему, усиление демократии. Вот так оппозиция, разные там, вы знаете, из блоки партии, которые ближе к оппозиционности, вот они не смогли обострить эту тему, Вот именно поэтому остался один карабахский тренд, где вот те главные оппозиционные силы, которые на что-то шансы имели, сейчас их, конечно, роль уменьшена.
А правильно я вас понимаю, что все остальные тренды, и тот же самый коррупционный тренд, и тот же тренд, который мы видели летом во время кризиса Сосна-ЦР, все это некие вторичные подчиненные тренды, которые на самом деле группируются именно вокруг того, что назвал Тигран Акопян вопросом войны и мира?
Я согласен, еще раз повторю, с Тиграном Акопяном, что вот по крайней мере последнюю неделю в сторону тренда карабахского пошло. А это уже, если бы пошли в этот тренд, действительно выгодно тем, которые усилия делают на карабахский вопрос, например, армянскому национальному конгрессу во главе с Леонидом Петросяном, потому что они здесь имеют какие-то альтернативные предложения.
Тигран, я вам задам тот же вопрос.
Я чуть-чуть не соглашусь по поводу дальнейшей роли президента сегодняшнего, который, вероятно, будет председателем и главой партии и сможет сосредоточить в своих руках всю власть. То есть все властные рычаги будут находиться в штаб-квартире правящей партии. Потому что мне все-таки кажется, что такая система может действовать в однопартийной системе, где генсек является главой всего и партии, и исполнительной, и законодательной власти. В многопартийной системе, которая так или иначе со всеми перекосами, она утвердилась в Армении, власть генсека отдельной партии, пусть даже и правящей, она все-таки эфемерна, она долго не может продлиться, потому что все-таки по конституции властные функции переходят к премьеру, а найти такого человека, ну, как в России, предположим, да, Медведев для Путина в Армении будет очень сложно. Это как вот такой небольшой коммент. Что касается... Вы знаете, да, коррупция, она как тренд, она выступает, но это дань моде... Вот нельзя участвовать в выборах и не говорить о борьбе с коррупцией. Но, в принципе, как метод завлечения, как упаковка предвыборной программы, говорить о коррупции – это неэффективно. У нас, опять же, приведу аналогию с Россией, борьба с коррупцией не является приоритетом для населения. Для населения, которое, во всяком случае, взяточество, коррупцию считает одним из элементов своей социальной жизни. То есть резкого неприятия коррупции в обществе для среднего гражданина я в Армении, к сожалению, не замечаю.
Степан, насколько важен в этих выборах фактор премьера? Вы сказали, что в общем правящие партии пересядет просто в другой формат, но ведь правящая партия, насколько я понимаю, теперь будет другой. Правящей партии не было столь самостоятельной и принципиальной ключевой фигуры премьера раньше.
Да, он имеет определенный уровень самостоятельности, но судя по тому, как премьер, в общем, будем прямо говорить, заявлял о том, что, в общем, таких уж четко выраженных монополий нету в Армении, судя по тому, что он вводит многие дискуссии несколько в другие области, а в Армении, судя по ответам премьера и последнее время шагам, я так не вижу, что полностью мы дали бы в любых вопросах делать изменения. Поэтому я бы так не решился сказать. И второе, ну, знаете, что люди хотят, очень легко проверить. Карабахский вопрос для них более актуален или вопрос социальный. На всех, без исключения встречах всех политических сил, вопросы поднимаете и величины пенсии, и других проблем, именно социальных, тяжелая ситуация, безработица. Поэтому, мне кажется, как раз главный тренд, который требует народ, именно эти задачи. Другой вопрос, реально ли то, что говорят партии разные, то, что они предлагают, но тренд важнейший, идущий снизу от народа вопросов, это, безусловно, борьба с коррупцией. И именно борьба вот с этими монополиями.
Тигран, я вам тоже немножко перефразирую этот вопрос. Как вы полагаете, изменит ли фактор премьера Карена Карапетяна? Может ли этот фактор изменить структуру власти?
Вы знаете, весьма сомневаюсь. Я здесь согласен со Степаном. Карина Карапетяна, конечно, пытаются позиционировать как очень независимого политика, которому дан карт-бланш на состав правительства изменения и на преобразование в Армении, но это не так. Причем это позиционирование независимого политика, оно чуть потускнело во время предвыборной борьбы, потому что, мотаясь от одного митинга на другой митинг в составе все той же ненавистной для народа, да, группы олигархов, криминальных авторитетов, коррупционеров, он начинает терять этот орел независимости. Он начал опять ассоциироваться с той
всем олигархическим кланам, криминальным, которые сегодня властвуют в Армении, по мнению большинства народа и избирателей. Народ привык, в принципе, выбирать между плохим и худшим. Если прошлый пример, мы об этом как-то говорили, был наихудшим вариантом, то на его фоне премьер-министр смотрится неплохо. И сама встреча с Медведевым, с его коллегой из России, смотрелась очень удачно, потому что Карин Карапетян вел к ним на равных, умело шутил, были подписаны очень интересные документы. Конечно, кое-что нужно от Карина, можно от Карина Карапетяна ожидать, но я думаю, не очень резких реформ. Да, это будут какие-то космические изменения, которые, по большому счету, в Армении ничего не изменят, по-моему.
А и тогда, Степан, вам последний вопрос, который потом прошу ответить и Тиграна. Было очень много споров по поводу избирательной реформы, новой модели, которая перешла Армения. В итоге, как вы полагаете, эта реформа все-таки разнообразила политическую жизнь? Или все-таки все самые скверные ожидания, в общем, подтвердились?
Нет, я считаю, что определенная позиция, позитивный элемент есть. Главное мое замечание только в одном. Эти реформы перехода к парламентской системе обязательно должны быть скоординированы законом о выборах. Все-таки желательно какое-то время исключить мажоритарный тип голосования, потому что все-таки оживило. Я с вами согласен, это очень правильная постановка задачи. Оживило или нет? Безусловно, оживило. То есть в этом контексте, общий контекст позитивный, безусловно. Вообще роль партии не как повысится, то есть партийная деятельность будет более престижной, станет внутри общественного и политического развития Армении.
Спасибо, Тигран.
Да, разумеется, новый закон о выборах, он интересный. Вообще, поправки к Конституции, как мы, большая часть населения скептически не относилась к этому, оно действительно дает возможность для создания нормального политического поля в стране. И я думаю, мажоритарную систему в какой-то мере оставили лишь потому, что переход в чисто пропорциональную систему партийных выборов, оно бы на этом этапе ослабило бы возможности республиканской партии и сама эта избирательная кампания, которая проходит намного сочнее, интереснее, которая подчеркивает роль партии, потому что сделать партийную, а потом и административную государственную карьеру сейчас вне партии почти невозможно. Это постепенно создаст действительно нормальную многопартийную, да, мощную структуру в Армении. В этом плане я согласен. Все-таки и новая конституция, и новый избирательный кодекс, они создают почву и для многообразия, и для многопартийности, и для создания зачатков какого-то гражданского общества в Армении.
Мы обсуждали предвыборную ситуацию в Армении с политологами Тиграном Акопяном и Степаном Григоряном. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Грузии будет задействована система подсчета дней пребывания граждан в странах Евросоюза. Делается это для того, чтобы грузинские туристы не нарушали правил безвизового режима со странами ЕС. У некоторых эта новость вызвала ряд вопросов. Подробнее Серго Бригвадзе.
Безвизовый режим со странами Евросоюза вступит в силу уже 28 марта. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предостерег тех граждан, кто планирует воспользоваться безвизовым режимом, чтобы пробыть в странах Евросоюза дольше разрешенного срока в 3 месяца. Во избежание нарушения этих условий безвизового режима в Грузии будут фиксировать выезд из страны каждого гражданина в отдельности, сказал Квирикашвили.
Исходя из того, что для нас очень важно это достижение, мы должны быть ответственным партнером для стран Евросоюза. По истечении 90 дней загорится, если можно так сказать, красный сигнал в нашей таможенной системе. Мы начнем посылать информацию всем странам Евросоюза, которых касается безвизовый режим, и в согласии с внутренними процедурами там начнут розыск этих людей и процесс их реадмиссии. Со дня задействования безвизового режима мы начнем внутреннюю подготовку системы и завершим эти процедуры за 3 месяца. И я хочу, чтобы все граждане, которые отправляются в ЕС в соответствии с правилами безвизового режима, заранее знали об этом.
Государство возьмет на себя расходы по реадмиссии, однако гражданину придется выплатить потраченную сумму государству по возвращению в Грузию, продолжил Квирикашвили. Политолог Каха Гугулашвили считает, что задействовать подобную систему, не нарушив прав человека, будет практически невозможно.
Мне кажется, что
что это не совсем с легальной точки зрения, не совсем конституционно, когда выезжает человек легально со страны, разыскивать его из-за того, что он не вернулся вовремя. Потому что он мог оттуда выехать в какую-нибудь другую страну, и это его личное дело. Конечно, важно, нарушил ли он регламент безвизового режима, то есть больше 3 месяцев находился или нет. С другой стороны, трудно мне представить, насколько это можно конституционно осуществить вот такую слежку за человеком, который, может быть, совсем и не нарушал. Просто он не вернулся в Грузию, а поехал, допустим, в Турцию или остался где-то в другой стране.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.